понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, конечно же, крымчане имеют право знать. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 549 кГц на средних волнах, в том числе и на территории Крыма. Значит, так, дорогие мои, нас вы можете слушать не только на радиоволнах, но также можете слушать нас в сети интернет и смотреть наши видеотрансляции наших эфиров на нашем канале в YouTube. Ну, так и пишите просто к радио «Крым Реалии» и заходите и находите наши радиотрансляции. Звоните также нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Ну и, собственно говоря, знаете, я не буду ходить вокруг да около, скажу сразу, о чем мы сегодня будем. Сегодня мы будем говорить о Крыме и о том, чего меньше всего в Крыму.
Крым в центре внимания.
Итак, меньше всего в Крыму, конечно же... А, вы, наверное, подумали, что сегодня мы будем говорить о туристах. Нет, конечно, их не так много, как, возможно, как это было раньше, или как бы хотелось бы тем, кто работает в туристическом бизнесе. Сегодня мы будем говорить про воду. Человек на 80% состоит из воды. Человек не может жить без воды. Буквально через 3-5 дней он уже не может жить, если не будет пить. Но если... Да, и даже если он находится на территории Крыма, он тоже не может жить без воды. Крым уже 3 года, практически 3 года без днепровской воды. Но есть собственные резервы, собственные ресурсы, которые, правда, неравномерно распределены по территории полуострова. Вот сегодня мы и поговорим о том, что же заставило приехать в Крым целого министра природы Российской Федерации Сергея Донского провести совещание по поводу наличия и обеспеченности Крыма водными ресурсами. Для начала я хочу, чтобы мы с вами вспомнили, какие обещания выдавали эти самые назначенные России крымские руководители по поводу обеспеченности Крыма водой.
Репортаж.
После аннексии Крыма Киев прекращает поставку воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в мае 2014 года заверяет, что полуостров будет с днепровской водой.
С питьевой водой проблем не будет. Вопросы только сегодня по сельскому хозяйству. К сожалению, они есть. Уверен, что власть эта долго самоназванная в Киеве не продержится. Уверен, что следующая власть, которая в этом году, скорее всего, будет, заключит все договора с Республикой Крым.
Подконтрольный Кремлю тогда еще вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев обещает строительство новых водохранилищ.
Будет построено новое водохранилище в Степном Крыму за счет артезианского водозабора, за счет переброски в том числе воды с реки Саугир и далее по системам капельного орошения в те регионы, которые особенно нуждаются в водоснабжении.
Крымчане на отсутствие днепровской воды реагируют по-разному.
Не хватает воды.
В канале нет у нас воды. Украина не дает. Живем, у нас в деревне есть вода, скважина своя.
Мы каналом не пользуемся, нам он не нужен. У нас артезианская скважина.
Договора о поставках днепровской воды в Крым нет до сих пор, как и новых водохранилищ. Да и со старыми уже проблема. Ситуация с наполнением водохранилищ сегодня критическая. Это во время недавнего визита в Крым признает министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
Вода у нас сейчас на вес золота, и, соответственно, необходимо и к ней относиться таким же образом.
По мнению российского министра, наладить ситуацию с водой получится не раньше 2019 года. Через Северо-Крымский канал Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сейчас мы будем говорить про обеспечение Крыма водой с Юрием Тарасенко, экспертом Фонда развития украинского села. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Александр.
Юрий, не так давно мы с вами общались в этом году по поводу обеспечения Крыма водными ресурсами. Вот уже 3 года не поступает в Крым днепровская вода. Напомню нашим радиослушателям, что она не поступает не с весны 2014 года, а фактически с осени 2013-го. Ну, потому что осенью просто-напросто перекрывают задвижки на головном сооружении Северо-Крымского канала в Херсонской области, и с того момента вот днепровская вода не поступает на территорию Крыма. Но, Юрий, смотрите, смотрите, только сейчас вот приехал в Крым руководитель главы Министерства природы России Сергей Донской и проводил там совещание по поводу обеспечения Крыма водой. И госпожа Людмила Эмина, это начальник Крымского управления по гидрометеорологии, сказала, что приток воды в водохранилище из крымских рек незначителен, ряд рек в восточных регионах Крыма пересыхают и не дают вообще никакого притока. Ресурс притока воды в реках практически истощен и в связи с тремя бесснежными зимами, которые наблюдались в Крыму. По вашему мнению, то, что только спустя три года вот признали тот факт, что истощен практически этот ресурс, это действительно так, или тянули как бы до последнего, а ситуация была хуже уже намного раньше?
А здесь мы должны с вами, для того, чтобы понять эту ситуацию, мы должны понять структуру распределения воды, которая вообще в Крыму существует, между потребителями. И так можно эти потребители разделить на условных три группы. Это сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, то есть это прежде всего, естественно, питьевое водообслуживание и прочие нужды, промышленность, строительство и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, основной потребитель воды, естественно, это сельское хозяйство Крыма. И здесь водами Северокрымского канала практически более 90% компенсировалось. Вклад Северокрымского канала в жилищно-коммунальное, в промышленность, это, скажем так, половина от существующего дебита.
Но все равно, смотрите, Юрий, все равно, да, вода от Северокрымского канала в той или иной степени поступала и для обеспечения коммунального хозяйства.
Нет, я же говорю пополам, то есть половина потребностей коммунального сектора, половина, это воды Северо-Крымского канала. Значит, что происходило и происходит? Первое, естественно, когда у вас не хватает ресурса, вы начинаете урезать так называемые незащищенные статьи. То есть первое, что урезать, это сельское хозяйство. Мы уже с вами говорили о том, что урожайность упала, количество земель даже признано нынешними коллаборационистским правительством, то, что практически половина земель сельхозназначения не используется. А почему? Потому что они не орошаются, значит, они не плодоносят. То есть первое – обрезано сельское хозяйство. Далее говорим о том, что, вы совершенно правильно сказали, существуют внутренние источники. Но внутренние источники базируются на двух частях. Это подземные и, скажем, атмосферные осадки. Предыдущие годы, мы говорили с вами, они были относительно не сухими, и поэтому этого вопроса не возникало. Но, как мы еще с вами в предыдущей передаче говорили, что раз, условно говоря, ну минимум через год, два, три, через три года возникает сухой год. Вот это сейчас и произошло. То есть вот сухой год, то, что мы предрекали с вами, и вот нехватка воды, хроническая нехватка воды.
То есть вот этот, вот это сейчас им наступило именно сейчас, да, такой, ну не знаю, как бы отложенный эффект мы сейчас наблюдаем спустя три года. Юрий, скажите, пожалуйста, вот, кстати, в практически подтверждении ваших слов также было заявление по поводу того, что за счет как раз воды из межгорного водохранилища, которое наполнялось преимуществом, ну не преимуществом, а полностью практически наполнялось за счет Днепровской воды, раз в 8-10 лет так радикально решалась проблема водообеспечения и Севастополя. Сейчас этого самого притока воды нет. И рассматривается проект создания Сокалининского водохранилища там, и водовода для водоснабжения Севастополя. На ваш взгляд, пойдут ли на реализацию этого проекта в Крыму?
С учетом последних проектов, которые, скажем так, славятся в России, это и Олимпиада, и Китайский поток, то, естественно, на это пойдут. Но результата от этого, почему? Результата не будет. Мы с вами уже обсуждали. Для того, чтобы подать воду...
Возможно, нас не слышали. Давайте еще раз тогда проговорим это. Почему вы так считаете?
Еще раз, смотрите. Мы с вами говорили в прошлый раз, что в лучшие годы, скажем так, приток с Северо-Крымского канала, то есть за счет вод Днепра, составлял около 2 миллиардов кубов по году. Минимальные были, скажем так, это вот последние годы, это где-то в уровне 1 миллиарда кубов воды. То есть эта вода прежде всего шла на сельское хозяйство, но из нее, еще раз говорю, 20% шло на население. И в структуре Северо-Крымского канала есть 23 водохранилища, то есть Днепровская вода с бассейна реки Днепр приходила в Крым и аккумулировалась в этих водохранилищах. Затем уже за счет внутренней переброски, опять же, в район Севастополя, могли обеспечить во время дефицита воды, наполнение его. Если же сейчас мы опять говорим, что у нас источников воды есть только атмосферные осадки, в горном Крыму это процесс естественной конденсации и, условно говоря, те подземные воды, которые там есть. Так вот же, по сути дела, не прибывает воды от перебросок, от устройства новых водохранилищ. Да, мы можем ее саккумулировать. Но опять же вопрос, где ее взять?
То есть это такое же... Это такое же количество воды, как и было раньше. Ни дополнительной воды от строительства каких-то новых водоводов не появится.
Если в одном, вы понимаете, известный закон Ломоносова, если в одном месте прибудет, то однозначно где-то оно убудет. Мы с вами и говорили о том, если из долины Бельбека забрать воду, собрать ее и не отдать на орошение, а там, значит, там не будет того культурного земледелия, угу, которое есть.
Понятно. Юрий, тогда еще один вопрос. Почему тогда господин Донской, на ваш взгляд, почему он обещает, что система, стабильная система обеспечения Крыма водой будет налажена к 2019 году? Что такое произойдет к 2019 году?
А к 2019 году произойдут те процессы, о которых я вам говорю. Прежде всего, будет поставлен большой и жирный крест на земледелии, на орошаемом земледелии. Это прежде всего. То есть не будет в том объеме. Если смотрим по цифрам, плановая площадь орошения Северо-Крымского канала в пределах Крыма – это 400 тысяч гектаров. Последние годы эта площадь была до оккупации 130-140 тысяч гектаров. Сейчас за два года уже 10 тысяч гектаров. То есть уже по сравнению с тем, что было, сократилось практически в 10 раз. Ну, а и до нуля уж как бы недолго. То есть убирается один потребитель. Вторые мы вещи, о которых мы говорим, то есть можно решать проблемы локально. Опять же, мы будем решать, если будет решаться проблема на южном берегу Крыма, условно говоря, и забираться туда вода, это да. Есть, условно говоря, прежде всего, это атмосферные осадки, подземные и так далее, которые можно использовать. И здесь, в принципе, можно обойтись внутренними резервами в нормальные годы. Ну, наверное, будут молиться на то, чтобы были дожди. Но альтернативы в таких районах, как Красноперекопский, Первомайский, восточное побережье, не существует Северо-Крымскому каналу, потому что там та внутренние источники, которые есть, их уровень минерализации этой воды уже сейчас 3-5 миллиграмм на литр.
А это практически соленая вода, да, уже даже?
Да, это минеральная вода. Как мы
ясно
в прошлый раз говорили, минеральную воду можно пить в санатории 24 часа в день, но 24 дня в году, а не пить ее каждый
год.
День.
Вот, кстати, спасибо. Юрий Тарасенко, эксперт Фонда развития украинского села, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я хочу, чтобы мы еще поговорили с другими людьми. И сейчас мы будем говорить про Восточный Крым. Почему мы будем говорить про Восточный Крым? Потому что на самом деле все эксперты отмечают, что есть особая проблема с водоснабжением Восточного Крыма. Насколько, вот даже по словам главы Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игоря Валя, сложная ситуация сохраняется с водообеспечением восточных регионов полуострова, где проживает около 400 тысяч человек. Заметьте, да? То есть 400 тысяч человек, и там, на восточном побережье Крыма, нет никаких больших рек. Сейчас мы будем говорить с Марией из Керчи. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну вот скажите, пожалуйста, вот вы живете в Керчи. За последние 2-3 года вы отметили, были ли какие-то особые перебои с водой? Вот просто в квартирах, в домах.
Нет, это надо отметить четко. Перебоев с водой не было. Ну, только когда что-то ремонтируют или еще какие-то технические неполадки.
Но вот смотрите, Юрий Тарасенко сказал о том, что там повышается минерализация воды. Вот вы это как-то ощущаете на себе?
Да, вот это я как раз об этом и хотела сказать. Но абсолютно я согласна с этим товарищем, который рассказывал нам о минерализации, потому что сразу, как практически сразу, как только перестала поступать вода через канал, вода изменила цвет, запах, содержание, пить ее стало нельзя. Я все время пила воду из водопровода. Правда, у меня стояло 2 уровня защиты.
Фильтры, да?
Фильтры, да. И я пила ее прямо из водопровода. Но после этого эти фильтры не помогали. Пить ее невозможно. Мне пришлось, хочу я это или не хочу, могу я это, не могу, перейти на привозную воду. Вот 19-литровые бутыля. Я заключила договор, и мне стали возить такую воду. Но в 2014 году она стоила 90 рублей. Сегодня она стоит 100 рублей один бутыль.
Еще раз, извините, я плохо вас услышал. Сколько сейчас? Раньше 90 рублей стоила?
А сейчас 180.
Однако, практически в два раза.
Да, 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 абсолютно в два раза. Вот. Кроме того, пью только чай и кофе, и вот просто сырую воду. Все остальное пытаюсь вот из-под фильтра пользоваться водой. Поэтому вода, конечно, качество никакое. Ну, одно только радость, что вот она вообще есть. Но ведь вот товарищ говорит, и он говорит правильно.
Это был Юрий Тарасенко, да? Он крымчанин, эксперт Фонда развития украинского села.
Да, извините, я просто не запомнила, как его звать. Так вот, как комментируют вот эти сообщения на сайтах керченских наши керчане, так они правильно говорят, это Тришкин кафтан. Либо запад, либо восток останутся без воды. То есть, если они будут делать водоводы из запада на восток, то кто-то все равно останется без воды. Проблема ведь еще и в горизонтах воды. После исчерпания пресного горизонта начнет этот пресный горизонт начнет заменяться соленой водой.
Ну вот смотрите, Мария, я смотрю, значит, информацию вот официальную крымскую. В сентябре 2016 года завершилось строительство 3 водозабора. Было пробурено 36 скважин. Общий объем подаваемой воды составит 195 тысяч кубометров в сутки. Ну, можно, конечно, увеличить все и умножить на 365 дней в году, и получим достаточно приличный результат. Но это все подземная вода. То есть она же тоже как-то там не бесконечная. Или бесконечная эта вода под землей?
Ну, конечно, ведь вот они же пишут на всех сайтах, они четко говорят правду в этом смысле, что накопление воды в водохранилищах в два раза меньше, чем в 2015 году. В 2016 году воды нет. И я хотела бы еще подтвердить, что вот этот пресный горизонт начнет заменяться соленой водой, потому что я здесь жила в 1975 году, когда не было еще Крымского канала. То у нас вода была по расписанию. А что значит расписание? 1-2 часа в день, в сутки. И она шла соленая. Уже еще вот до канала. И только когда пришел канал, тогда мы поняли, какая может быть вкусная вода из водопровода. Поэтому вот сейчас мы идем к тому самому варианту 70-х годов, когда не было канала, и из водопровода шла соленая вода.
Спасибо. Это была наша радиослушательница Мария из города Керчи. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалия». Вы звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, предлагаете темы, которые вас интересуют, задаете вопросы нашим гостям, задаете вопросы нашим экспертам, потому что мы делаем это радио «Крым Реалия» для вас, дорогие крымчане. Ну, слушайте нас и звоните нам.
Крымчане говорят.
Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашей мордой.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалия». Делайте это на частоте 549 кГц, а также в сети интернет. Заходите к нам на сайт «Крым Реалия». Если вы не можете это сделать в Крыму, то заходите тогда на сайт YouTube, да, на канале YouTube, заводите радио «Крым Реалия», обязательно выйдите на наши прямые радиотрансляции. Программу продолжаем разговором с Михаилом Яцуком, заместителем директора Института водных проблем и мелиорации. Здравствуйте.
Добрый
вечер.
Михаил, я прошу прощения за то, что вам пришлось так долго ждать. Ну вот звонила как раз жительница города Керчи и рассказывала о том, какая ситуация в этом восточном городе. На ваш взгляд, можно ли действительно вот таким образом как-то перераспределить водные ресурсы, чтобы восточному Крыму хватило воды?
Ну, это довольно-таки сложная задача для водохозяйственников, потому что, когда строился Северо-Крымский канал, он же не зря был длиной более 400 километров и шел к Керчи. Наверное, же наука уже тогда посчитала, что и все знали, что местных водных ресурсов в Восточном Крыму нет. А те, которые есть, они лимитированы, и их невозможно использовать для обеспечения потребностей как экономики, так и населения. И по качественным характеристикам, и по количественным характеристикам. Поэтому то, что сейчас происходит после того, как Северо-Крымский канал перестал работать, это... Крымские водохозяйственники, они пытаются управлять тем ресурсом, который есть. Что они делают? Они используют водные ресурсы водохранилищ, которые есть в горах, и через там реку Салгирь, Биюк-Карасу, это Белогорское, это Тайканское водохранилище, пытаются этими объемами обеспечить потребности Восточного Крыма.
Михаил, смотрите, конечно, вот интернет облетела недавно фотография Белогорского водохранилища, в верховье которого практически уже, даже не верховье, там половина водохранилища практически пересохла. Там вот есть только это Биюк-Карасу, да небольшая речка, которая течет, вот само ее русло, и воды там нет. То есть насколько вообще возможно путем переброски, хватит ли этих вод, которые есть там в Биюк-Карасу и в Салгире, для того, чтобы напоить Восточный Крым?
Ну, не зря же приезжал министр в Крым, и там уже объявлена чрезвычайная ситуация. То есть не ситуация, но есть уже предпосылки для того, чтобы искать какие-то пути решения водообеспечения Восточного Крыма. Потому что все признали, что водных ресурсов там недостаточно. Там, на ближайшую перспективу это только дней 20. И все. А мы же знаем, что водные ресурсы, они пополняются только за счет местного стока, а только за счет осадков. Осадки в Крыму, они прогнозируемые всегда в конце ноября, в декабре, а иногда и в январе. Поэтому только можно ожидать осадков и надеяться, что будет пополнение водных ресурсов.
А на ваш взгляд, а если будет просто проборены новые дополнительные скважины, может быть, этой воды будет достаточно для Восточного, ну и для Центрального Крыма?
Этого будет недостаточно, потому что уже давно произведены геологические исследования, и науке известно, что в Восточном Крыму запасов подземных вод нет. Абсолютно для водообеспечения.
Практически. Я помню эти карты, да?
Они недостаточны для того, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение. Это небольшие по объемам запасы воды, в которых еще есть проблемы и с качеством.
Михаил, и еще один вопрос. Скажите, вот есть такое мнение, что, допустим, в следующем году, теоретически, даже если запустить воду по Северо-Крымскому каналу, я не знаю, ну вот предположим, просто пойдет вода, да, то сам по себе Северо-Крымский канал уже придет в негодность, он будет пропускать очень много воды, и вообще он уже ничего не будет доставлять в Крым. На ваш взгляд, вот сколько есть времени еще у Северо-Крымского, сколько он сам по себе, как гидротехническое сооружение, будет существовать?
Ну, как гидротехническое, он может долго существовать при соответствующей поддержке. И при определенных работах, там, планово-ремонтных и восстановительных, он, конечно, работать может. Но действительно будут проблемы, некоторые на начальном этапе будут. Но все-таки строили его очень умные инженеры, которые предполагали разные ситуации, и, на мой взгляд, он может выполнять свои функции даже после того, что он несколько лет не работал.
Спасибо. Михаил Ицук, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Вы слышали сейчас именно его. Это было радио «Крым Реалии». И в завершении сегодняшней программы я вот вам еще что хочу сказать. Значит, Тут же вот в чем дело. Дело в том, что вот ситуация-то в Крыму настолько сложная, что осадков действительно очень мало. И пик приходится на ноябрь-декабрь и ожидается там, ну, может быть, там в январе 2017 года. А весной, летом и в начале осени 2015 года осадки выпадали 16-го. Также выпадали ниже нормы. Это была программа